Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня у нас в гостях протоиерей Константин Кобелев, старший священник храма Покрова Пресвятой Богородицы при Бутырской тюрьме.
Добрый день. Здравствуйте, дорогие друзья.
Сегодня мы будем беседовать о том, как священники помогают людям, которые находятся в заключении, как церковь помогает семьям заключенных, и что могут сами семьи, сами родственники сделать, чтобы помочь своим близким, которые находятся в заключении. Отец Константин, вы очень часто в интервью говорите, что у нас в заключении находится много несправедливо осужденных. Что вы вкладываете в понятие несправедливо осужденных и какова доля таких осужденных?
Ну, доли, конечно, посчитать и не могу. Я могу передать ощущение одного из сотрудников нашей системы, который говорит, что около 10% просто неправильно осуждены. Откуда мы берем эту цифру? Потому что раньше, еще даже в советское время, было 10% оправдательных приговоров. Может ли снайпер 998 раз попасть в десятку подряд? Конечно, нет. А сейчас на 1000 осужденных оправдывается всего лишь 22 человека. И причем это данные за 2017 год, с каждым годом этот процент уменьшается. Вот в последнее время я слежу. Это невозможно. Они боятся признать свои ошибки. Говорят, у нас ошибок нет. Но это невозможно. Поэтому, и, конечно, когда разговариваешь непосредственно с теми людьми, которые находятся в изоляторе, видишь то, что какие бывают случаи. Вы можете подумать, что там люди могут нас обманывать, батюшек. Но при этом человек кается порой в том, о чем никто не знает. В тяжких грехах. Но вот 10, 20, 30 лет назад он это совершил, и его никто тогда не заметил, не осудил. И вот если человек рассказывает об этом, а сейчас его осуждают на 2 года, и он говорит, что это несправедливо, можно ли ему верить? Конечно, можно.
Но тут возникает этический вопрос. Если человек кается в грехах, который он совершил, если это тяжкие преступления, то как должен вести себя священник?
Ну, священник же не скажет, пойди сдавайся. Все на волю Божью. Задача священника – привести человека к покаянию. И если бы обычный человек, допустим, он претендует на условно-досрочное освобождение, там на какие-то послабления и так далее, здесь вот совет только дается такой, что ты уже тогда досиди этот весь срок до конца и не считай, что тебя несправедливо судили. Тебя судили за другое, но, значит, так Господь распорядился, и такова его святая воля. Но понимаешь, что ты грешник.
Вы сталкивались с такими случаями? Можете привести примеры, когда человек несправедливо осужден?
Ну, очень примеров у каждого тюремного батюшки полно. Выходит молодой человек. Вот его имя я помню, а вот второго парня я не знаю. Допустим, назовем его Виктор. И вот говорит, Витя, ты что, это что, твоя тачка? Да, Санек, присаживайся. Вот и присел на 4 года. Оказывается, мальчик, юноша, может, там, 17 лет, проходил мимо дома и заметил, что вот эти вот кнопочки не опущены. Наверное, машина открыта. А машина какой-то новой марки, он не знал такую. Ему интересно, смотрит, дверь открывается. Присел. А этот второй его друг вышел из подъезда. И он решил его разыграть, сказать, вот такая у меня машина. Причем тот человек, вот Саша, который второй вышел, пишет показания, что так и так это дело было. Первый, вот Витя, пишет то же самое, абсолютно все совпадает. Вы сговорились. Отец пошел ко мне, это все знает отца, парня. Вот, отец пошел к соседу. Предлагал ему любые деньги. Говорит, нет, преступник должен сидеть. А парень у нас в Бутырке находился в отряде хозяйственного обслуживания. Спокойный, уравновешенный, такой добродушный человек. Ну, вот такие вот бывают случаи, вот, какие угодно. На самом деле, я говорю, что у каждого тюремного батюшки таких примеров огромное количество.
Еще одна очень серьезная проблема, о которой вы часто говорите, это несоразмерность наказания. Вы в сердцах, как ты даже сказали, за любую мелочь сажают в Бутырку. Можете привести пример?
Да, вы знаете, что здесь ситуация обстоит так, что мы должны различать одни дела и другие. Когда человека арестовывают, избирается мера пресечения. Если это москвич, если у него как бы работа, семья и так далее, часто домашний арест или же подписка о невыезде. В этом случае есть надежда, что либо прекратят уголовные дела, когда разберутся, либо человек оправдает в зале суда. И вот если идут оправдательные договоры, собственно говоря, они идут из этой массы. И второй разряд, когда либо человек приезжий, либо какие-то к нему претензии. Ну, и, конечно же, второй арест или еще что-то. Тут уже человек обязательно закрывает в СИЗО. И вот тогда получается так, что всем видно, всем понятно, что человек невиновен. Но отпустить его – это значит признать неправильный арест и выплатить ему компенсацию. У нас нет денег. А на самом деле, как мне тоже говорили сотрудники ответственные, около 50 тысяч стоит месяц пребывания в СИЗО. Если человека на месяц раньше отпустить и выплатить ему 10 тысяч, допустим, экономия будет 40 тысяч. А говорит, денег нет. Вот, конечно, здесь эта проблема решается. Здесь основная проблема заключается в том, что неправильное отношение к сотрудникам, о чем мы тоже вот молимся и понимаем их, потому что тогда надо кого-то наказывать. Я говорю, ну дайте человеку право на ошибку. Нет, мы не ошибаемся. Я говорю, ну дайте право на инновацию. Я считаю так, что постовой милиционер, либо там участковый, либо там какой-то дежурный и так далее, пусть половину людей неправильно посадит, ему ничего за это не будет. Вот он подозревает человека. Пускай посадит. Я готов сам за решетку, прости меня, Господи. Мне правило говорят, не говори так, а то попадешь. Но я не суеверен. Посадит, посмотрит, разберется и отпустит. И ничего ему за это, чтобы не было. За то, что он несправедливо закрыл. Но он подозревает. Мне кажется, что он совершил преступление. Но это нормально ведь? Правильно ведь? Был в каком-то месте, где-то произошло. Арестовали человека. Подержали какое-то время. Извинились, выплатили деньги. Все. А дальше уже, это следующий этап, это уже следователь. Следователю надо дать меньше процент ошибки. Следующий этап – судья. Ему там дать, допустим, 10% вероятности. Потому что есть еще апелляция. В апелляционный суд он уже должен выяснить истину. Вот такую пирамиду выстроить отношения и не наказывать людей за то, что они где-то в чем-то ошиблись. Ведь если судья выносит оправдательный приговор, его вызывают на коллегию. Как это так? Что это такое? Вот у нее есть у нас целый ряд судей, которые за всю жизнь ни одного оправдательного приговора не вынесли.
Все же, возвращаясь к несоразмерности наказания.
И вот получается, что здесь человек, когда он уже в чем-то виновен, то идет следствие. И вот у нас сейчас уже где-то две трети, три четверти порой дел проходят в особом порядке, в ускоренном режиме. То есть они всячески уговаривают человека признать свою вину. Ты вот признай свою вину, мы тебе дадим минимальный срок. Но ведь получается так, что данного человека, если бы следствие шло, смогло бы доказать его виновность, допустим, по первой части статьи. Например, там до 5 лет срок осуждения. А когда он начинает признаваться, его говорят, ну еще вот это признай, еще вот это признай. И выводит на четвертую часть. А там от 10 до 20, например. И вот человек пошел на работу со следствием, вместо 3 лет получил 12. И вот это большинство дел идет вот так сейчас. То есть они вот, как говорится, поэтому мы, нам приходится тем людям, которые находятся под следствием, советовать, не идите на эти дела. Свои какие-то вы можете признать, но не ищите там какой-то выгоды. Не идите на вот это сотрудничество, которое, оно и против совести. А потом вспомни новомучеников наших. Ведь сейчас у нас канонизировано, слава Богу, около 1800 человек. И одним из условий канонизации было то, что батюшка или верующий человек, или еще какие-то обстоятельства, не признавал тех обвинений, которые ему выдвигали.
2 года назад вы вступились за Максима Хохлова, которого обвинили в краже мобильного телефона. Чем закончилась эта история? Мы знаем, что он был осужден в итоге, несмотря на все протесты общественности. Какова его судьба и какой вывод вы делаете?
Слава Богу, его могли осудить на, допустим, 3 года и 6 месяцев, например. А осудили на 1 год и 3. Поэтому вот та помощь, которую все оказывали, это... Хорошо, для меня это дело очень важно было еще в том, что я приобрел большой опыт, просто входил на все заседания судов. Мне кажется, что тюремные священники не только должны посещать храмы свои, находящиеся в зонах, но и порой посещать и заседания суда для того, чтобы понимать, как это все происходит. И сейчас, слава Богу, он освободился, работает. Вот, конечно, все, есть у него определенные проблемы, конечно, все идет непросто, но вот, милость Божья.
Как вы принимали решение о том, что именно за его судьбу нужно заступиться?
Ну, так вот получилось, но я же взялся за гушни и говорю, что не идешь. Вот я постарался довести его же от начала до конца.
Но это скорее исключение из правил? Почему?
Ну, конечно, в Большке нет такой возможности посещать все суды и постоянно там бывать. Конечно, главное-то в том, что для меня сразу была очевидна абсурдность тех обвинений, которые ему предъявляют. Потому что вообще-то по закону человека можно осудить, когда кража свыше 5000 рублей. Вот. А у него новый телефон стоил меньше 5000. Тот, который ему предъявляют, что вот он его хотел украсть. Причем не украл, а хотел. Поэтому уже сразу возникает такой абсурд. Они вышли из этого положения тем, что он вытащил из одежды. Вот. А случай был такой, что, конечно, человек, во-первых, Максим, во-первых, он освободился после тех преступлений, которые он совершил в малолетнем возрасте. Ему не следовало так себя вести. Он на Новый год выпил вина вместе с каким-то случайным прохожим. Но стал о нем заботиться. И у того человека был разряжен телефон. Неизвестно, работал он или нет. И они поехали, поедем ко мне домой, там у меня зарядим. И вот по дороге того совсем развезло. И вот он пытался его вытащить из вагона. И даже сам позвал милицию на помощь. А на камере видеонаблюдения, которое установлено в вагоне, видно, что он наклоняется и что-то делает. Там уже не видно, видно только верх. Лежащего на земле человека не видно. Вот якобы вот тот, кто наклоняется, тот вытаскивал. Вот это вот такое вот ему обвинение, которое довольно абсурдно. И потом, если бы человек украл бы, ну вот украл бы, убежал бы ведь, правда ведь? Зачем же он всю дорогу, несколько станций вместе с ним ехал, и потом еще пытался вытащить, да еще милицию на помощь позвал. Называется, он хотел украсть. Как это может сказать? Доказать, что он хотел. То есть вот в этом вот эта абсурдность была видна сразу. И поэтому вот и я такое принял решение. И слава Богу, что человек не настолько был осужден, насколько это могло было быть.
Но вы все равно продолжаете считать, что приговор несправедлив.
Естественно.
Вы являетесь сотрудником Федеральной службы исполнения наказаний. Как руководство ФСИН отнеслось к такой вашей правозащитной деятельности?
Ну, никаких претензий ко мне не было предъявлено. Потому что, вы знаете, к сожалению, в преступном мире даже существует барьер вот между сотрудниками и заключенными, узниками. Но это несправедливо в каком плане? В том, что не они их арестовывали, не они их судили. У нас система уголовно-исполнительная. То есть мы получаем тот материал, который нам дали, и исполняем те сроки, которые нам предписаны. Вот как бы есть такое внутреннее глубинное непонимание, кто же в чем может быть виноват и так далее. Сотрудник, на нем никакой вины не лежит. Ему сказали, вот этого человека надо содержать по страже. И все решения принимает суд. Поэтому сотрудники ведь они что, и в баню водят, и пищи развозят с помощью, конечно, не самих же осужденных. И, не знаю, там, обеспечить свидание со сродниками и так далее. Поэтому, конечно же, бывали иногда такие случаи, когда жестокое было отношение, какие-то побои бывали такое. Но на самом деле сейчас наша система изменилась колоссальным образом. Очень большой урон приносит деятельность средств массовой информации. Вы знаете, мне вспоминается газета большевиков, называлась «Искра». И лозунг был «Из искры возгорится пламя». Каким образом развалили Российскую империю? У нас сколько было различных предприятий, заводов, фабрик. И вот на всей территории России на каком-то заводишке какой-то управляющий ударил рабочего. И тут начинается всероссийская забастовка. Так же и здесь. У нас около 1000 в стране СИЗО, исправительная колония, воспитательная колония для несовершеннолетних, лечебные учреждения и так далее. Всего около 1000 учреждений. В этих учреждениях они еще разбиты на отряды. Около 6000 отрядов. И вот где-то в одном месте случился такой для них очень некрасивый случай, вот как, допустим, это был в Ярославле. Ну, это в первую очередь этим озабочена система. Потому что к сотрудникам отношения, вот мы, я даже напоминаю, о чем мы уже говорили, даже о судьях, какое-то жестокое отношение даже, порой, что не дают человеку права как-то на какую-то ошибку. Вот все точно должно быть. Сейчас везде установлены камеры. Но они где-то смогли найти такое место, где камеры нет, вот в Ярославле. А так в основном. У нас в Бутырской тюрьме там почти все уже, все пространство просматривается. Все записывается. Все делается. И, конечно, здесь уже возможность для нарушения очень, очень невелика. И на самом деле такие вот случаи бывают очень редки. Конечно, нужно об этом сказать, говорить и по телевизору, где угодно. Но нужно все-таки при этом сказать, что на всю Россию, на 6 тысяч отрядов случился один такой прецедент за год.
Вот. Вы в своей практике с такими случаями не встречались?
У нас в Бутырской тюрьме этого нет. Вот я могу сказать о Бутырской тюрьме. У нас есть особое подразделение, которое занимается видеонаблюдением. Причем они даже имеют как бы свой вход и не контактируют с другими сотрудниками, чтобы не было таких дружеских связей или еще что-то. И они каждый день пишут рапорт, отдельные рапорты. И вот этих рапортов на сотрудников не менее, чем на заключенных. То есть постоянно, допустим, там где-то сотрудник, ему положено вести, там, грубо говоря, там, 6 человек, может быть, или сколько по коридору, а он вел 7. Сразу же начальнику изолятора рапорт. Фотографии прикладываются, что вот здесь допущено нарушение. И уже начальник принимает меры. Там, зачем ты это нарушил? Вызывает сотрудника и говорит. То есть там, понимаете, не забалуешь.
Какую работу вы проводите с сотрудниками службы исполнения наказания?
У нас сейчас открылся совершенно новый этап. Поскольку я сотрудник центрального аппарата Федеральной системы исполнения наказаний, то у нас есть управление по воспитательной, социальной, психологической работе, в которую вот мы входит и наш отдел работы с верующими. И вот замдиректора ФСИН Валерий Бояринев курирует сейчас это наше направление и проводил собрание ежегодное нашего управления, где подводились итоги за прошлый год. И поставил перед как перед сотрудниками, так вот перед священниками тюремными совершенно новые задачи, которые мы сейчас еще даже не знаем, как исполнить. Вот именно чтобы мы, во-первых, применяли побольше массовую работу, потому что до этого В основном индивидуально, конечно, мы встречаемся, разговариваем, к нам сотрудники обращаются, мы с ним беседуем, тогда нет, массовые, чтобы проводить занятия, проводить беседы, фильмы показывать и так далее, и так далее. И говорит, учите начальников колонии, учите начальников отрядов, учите воспитателей, организуйте нам сейчас обучение по религиозной, по религиозным вопросам. Причем не только христианская религия. Важно очень всем христианам знать мусульманство. Для того, чтобы перевести мусульман в христианство, тут на это рассчитывать нечего. Ну, бывают такие случаи. За мою жизнь таких я знаю 4 случая. Вот рядом со мной, или я сам, или мои собратья, непосредственно служащие рядом. А вот подсказать тому же мусульманину, что ты неправильно понимаешь Коран, и ты хочешь тут совершать джихад и так далее и прочее, что слова «салям алейкум», «ислам», «мусульманин» однокоренные, в основе которой мир, «салям алейкум» – это мир вам, и послушание Богу, ну, Всевышнему, то есть покорность – это основа слова «салям». Но дело в том, что не грех сказать «салям алейкум» – это мир вам. Если вы поедете на Святую Землю, то в том же Вифлееме служба проводится и по-гречески, и по-арабски. По-арабски они так говорят «салям», «мир». Поэтому это просто арабский язык, а не что-нибудь другое.
Какова велика опасность экстремизма?
Очень велика опасность экстремизма, потому что они ведь находятся в изолированных каких-то группах. Если это следственный изолятор, это камера, где будет, может быть, 2-3, может, 20 человек находиться. Если это колония, это отряд, где 100 человек. И вот здесь они проводят большую работу. Причем именно вербовка идет в основном не среди мусульман, а среди православных. Потому что мусульмане, вот мусульманин, он с детства знает. Он говорит, меня бабушка не так учила. Она не так говорила, как ты говоришь. Он может возразить. А вот нашим русским, так называемым крещенным, и вот им можно лапшу на уши навесить. И вот, к сожалению, один какой-нибудь, даже они ведь как поступают? Они иногда специально совершают легкие преступления, чтобы иметь возможность проводить агитацию среди и сформировать ячейки, которым уже все объясняется, говорится, куда поехать, куда вступить, в какие ряды и так далее. И не надо думать, что экстремизм существует только среди мусульман. У нас есть и христианские экстремисты. Я уже не говорю о каких-то сектах определенных. Порой среди православных тоже, ну, называемых себя. Конечно, это не мусульманский экстремизм, это лжемусульманский. Потому что мы уже говорили, что понятие мусульманин и экстремизм несовместимы. Также и лже, конечно, православные. Потому что здесь уже работают в основном язычники. Такие как родноверы. Или там еще какие-то вот, и что, к сожалению, то, что их много среди правоохранительных органов, сотрудников правоохранительных органов. Распространяется это, к сожалению, такое направление. Поэтому это очень опасно.
Какие-то примеры такой экстремистской деятельности вы можете привести? Это реально или это только слухи?
Да нет, вот дело-то в том, что нам, когда какой-то человек пишет письмо патриарху, то его направляет непосредственно, допустим, в следственный изолятор, в колонии или еще что-то, чтобы тюремный священник на месте смог разобраться, узнать, выяснить эти все дела. И вот мне поручили отдел национального служения, епископ Иринарх Красногорский, поручили мне ответить на одно из таких писем, которое поступило на имя Святейшего от человека, которого... почти что 20 людей, убитых им людей. И вот он пишет Святейшему: «Ваше Святейшество, я вот, вы не знаете, как вы отнесетесь к моим словам. Вы скажете, надо было каяться раньше, вот я вот сейчас вот только каюсь, может быть, вы мне не поверите или не послушаете меня. Но вот у меня такой случай, я вот входил вот в такую бригаду, которая вот уничтожала, как они говорят, черных, вот это, не как человек можно назвать черным, вот, приезжих и так далее. Мы отставили русскую расу, и прочее. Но меня переклинило тогда, когда мы убили судью русского, осудившего, или не помню, судью или прокурора, который вот осудил одного из наших братьев. И тогда мне как-то после этого, вот меня арестовали и прочее, после этого я как-то пришел вот к тому, что мы не правы. И вот я пошел, посетил в нашем, такой печально известный шестой коридор, коридор смертников, где сейчас содержатся пожизненные осужденные. И вот когда они находятся здесь, в Москве, для каких-то следственных действий. И вот все то, что он написал на нескольких страницах, все подтвердилось. И вот он рассказал мне о том, что в Тверской области, в лесах, как раз происходило, работала их лагерь, где обучали их вот этим делам. И причем там, я забыл, как он назывался, ну не шаман, а как-то вот иначе там. Тот человек, который их инициировал уже в это язычество. Он снимал с них крещение. Обливал какой-то кровью, там они прыгали через огонь, еще что-то вот такое дело. Вот тут мне все это рассказывать, все подробности.
Спасибо за столь подробный рассказ. Мы продолжим наш разговор и поговорим о том, как, собственно, это предотвращать такие явления, как помогать осужденным в следующей программе.
До свидания. Всего доброго.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Пусть весь мир ликует и поет.